Олег Велесов. Шлак 5.0. Глава 1. Я сидел в каком-то лабораторском закутке, привязанный к стулу. Пускал кровавые слюни. А Гоголь бил, бил и бил меня. Я уже не знал, как на это реагировать. Сначала смеялся, потом матерился, а потом просто стал ждать, когда он устанет. Но он не уставал. Он взял обычную школьную линейку и хлестал меня по щекам, причем делал это с оттяжечкой, стремясь причинить как можно больше боли. В голове шумело, кровь мешалась со слезами. Помощники Гоголя несколько раз обливали меня водой, приводя в чувство. Наконец он все-таки устал. Выдохнул, вытер пот со лба. Помощник поднес стакан. По запаху водка. Гоголь выпил, сунул линейку за ремень и усмехнулся. «Впервые вижу дебила, который сам залез в смертную яму. Обычно наоборот». Нечто подобное я слышал от Сурка, когда на второй день своей загоновской жизни пытался пройти к станку, но делиться воспоминаниями с Гоголем не стал.
«Что молчишь? Не хочешь разговаривать? Ну так я умею языки развязывать. Хотя, знаешь, особой надобности в этом нет. Мне совсем не интересно, зачем тебе понадобился дряхлый. Он все равно бесполезен. А вот откуда у тебя форма фармацевтов и контейнер с пыльцой? Это важно. Такое просто так на дороге не валяется. И в магазине не продается. Стало быть, у тебя есть сообщники. Думаю, рядом где-то Алиска должна быть. И еще кто-то из фармацевтического блока, а? Что скажешь?»
«Мудак ты». Он покачал головой и снова достал линейку. Устав, в очередной раз сел на стул. «Ну что, Дон, продолжим разговор? Знаешь, ты мне, несмотря ни на что, нравишься. Своей независимостью нравишься. Для тебя не существует авторитетов. Есть люди, которых ты уважаешь, например, Гук или Мерзлый. Но никто из них не указывал тебе, как жить, как поступать. Ты все решал сам.
Я так не могу. Требуются подсказчики. А ты, когда ты перед всем строем послал нахер Галину Игнатьевну, знаешь, я едва тебе не зааплодировал. С трудом удержался».
Я витал где-то в промежутке между сознанием и беспамятством, и все его признания проскакивали мимо ушей. Плевать, что он там хотел, я просто ждал, когда все это кончится, когда прекратится боль, его словесный поток. Но ничто не кончалось. Я потерял счет времени. Гоголь уходил, вместо него приходили помощники. Они просто били меня. А когда я терял сознание, обливали водой. Сколько это длилось? Наверное, вечность. Чтобы не сойти с ума, я рисовал в воображении лицо Алисы. Ее глаза и Киры. Маленький мой. Пытался вспомнить Донару, но вместо нее всегда возникала искореженная злобой и безумием маска нюхачки. Это было так страшно, что я начинал кричать. Вместо криков изо рта вырывались хрипы, и меня начинали бить сильнее. В один из коротких просветов сознания я услышал смутно знакомый голос.
«Четвертые сутки пошли. Крепкий,
это уже Гоголь.
Ну, если пожелаете, господин Волков, можем изменить воздействие, повысить, так сказать, эскалацию».
Я с трудом разлепил веки. Рядом с Гоголем стоял интеллигентного вида мужчина. Лицо его было настолько знакомо, что я совершенно искренне улыбнулся. «Привет, док». Он тоже улыбнулся, хотя его улыбка скорее походила на оскал лабораторной крысы.
«Здравствуйте, Евгений. Вот, и снова встретились. Как ваши ребра?»
Это был тот самый врач, который осматривал меня на базе. Вот уж кого не ожидал здесь встретить.
«Спасибо. Хорошо. Значит, теперь вы вместо дряхлого».
Это была констатация, но док все равно кивнул.
«Так и есть. Видите ли, Евгений, мы с господином Тавроди давно дружим, и как только возникла вакансия, он не преминул предложить освободившееся место мне».
Я облизнул пересохшие губы. «На базе вы мне казались совсем не другом Тавроди. Мне казалось, вы боитесь всех, кто там был».
«Ну, зачем же бояться? Да и кого? Я выполнял те же функции, что и Семен Игоревич здесь. Но там возможности много ниже. А это так интересно — изучать зараженных».
Он наклонился и заглянул мне в глаза.
«Я бы и вас с удовольствием изучил. Вы очень занятный экземпляр. Четвертые сутки без сна, бесконечные побои. Мобилизационный ресурс вашего организма весьма велик, и мне бы очень хотелось выяснить его предел. К сожалению, вы нужны, господин Тавроди, а то бы я так просто вас не отпустил». Последнюю фразу он произнес с истинным сожалением.
«Док».
«Да, Евгений».
«Вы говорили, что все рано или поздно попадают в загон. Помните?»
«Так и есть. Видите, я тоже здесь».
«А моя дочь, вы знаете, где она? В тот раз вы сказали, что не знаете, где моя семья, но мне кажется, вы знали».
«Конечно, знал, Евгений. Кира очень смышленый ребенок. А ваша жена, она оказалась не менее ценным материалом. Семен Игоревич определил ее в группу испытуемых, которым давали двойную дозу нюхача. Она выжила, но вряд ли это можно назвать для нее удачей. Еще через 2 месяца она полностью потеряла связь с реальностью, перестала звать вас, дочь, перестала быть человеком. Слишком быстро, слишком. 2 месяца — ничтожно малый срок. А ведь порошок — это стратегический продукт. Он не дает эффекта нанограндов, но все равно производит лечебный эффект и позволяет манипулировать сознанием человека. На его основе можно создать так называемых биороботов. Этим я и собираюсь заняться. Представляете, человек с повышенными физическими способностями, полностью подконтрольный, не задающий вопросов. Идеальная машина, идеальная.
«Жаль», — прохрипел я.
«Что жаль?»
«Жаль, что не могу дотянуться до вас».